бедный служитель исчез в толпе. Видимо, знал, что если уж аристократия сердится, то гнев ее бывает сокрушительным. «За что ты его так?» — спросил я. «Шарлатанство это. Наши лекари проверяли. Ни от чего магниты не лечат. Правда? Так может, он не знает?» «Да все они знают!» «Тут работать и не знать, надо совсем тупым быть. Магнит железо любит, а человечья плоть ему без разницы». Она глянула на женщин, выслушивающих рассказ о чудесной маске, усмехнулась. «Вреда-то не будет, только и пользы никакой. Разве что державе польза». «Миракулюс принадлежит дому?» «В основном. Есть акции у частных владельцев, у городов и провинций немного, а в основном дом владеет. Умно. И не говори, от Миракулюса дохода больше, чем от любого рудника». Покинув зал магнетизма, мы продолжили восхождение по этажам Хрустального дворца. Вскоре у меня начало рябить в глазах, а все увиденное и услышанное спуталось. Чего стоил один лишь оружейный зал? Умом я понимал, что все равно самых хитрых и новых вооружений не показано, не то место. Но все равно хватало тут того, что я видел лишь мельком, того, о чем только слышал, и такого, о чем и не догадывался. Пулевики, старые, кремниевые и новые, в которых пули и порох вместе в картонную гильзу зажаты. Ручные пулевики и револьверы, и перечницы многоствольные. Скорострельные пулевики, правда, только самые старые. Эти тайны держава до сих пор оберегает ревностно. Огнеметы и большие, где меха 5 человек качают. Такие обычно на крепостных стенах ставят. И мелкие, ручные, где заранее в медный цилиндр сжатый воздух накачивают, а потом лишь кран повернуть. Ручные бомбы и мелкие, и большие, медные, чугунные, керамические. Пушки самых разных калибров, с ядрами обычными и взрывающимися, с нарезным стволом, с ракетным зарядом, с зажигательной смесью. А уж оружие попроще — мечей, кинжалов, арбалетов и луков. Глаза разбегались. В зале в основном толпились мужчины и дети. Женщин почти что и не было. Воняло порохом. За отдельную плату позволяли стрельнуть из простенького пулевика в толстый дубовый щит. Этим развлекались больше мальчишки. Я стал приглядываться. Здесь было полно ребят возраста Марка. Нет, конечно, его не оказалось. Под самой крышей Хрустального дворца, в залитом красным светом заходящего солнца пирамидальном зале, помещалось царство электричества. Хелен здесь явно было интересно. Мне не очень. Я посмотрел, как с треском проскакивают между медными шарами искры, потолкавшись в очереди, подставил руку под щелчок электричества от медной пластины. Забавно, конечно. На высоких подставках стояли дуговые лампы, и служители виновато объясняли, что их зал следует посещать вечерами, чтобы вдоволь полюбоваться электрическим светом. Впрочем, желающие могли посмотреть на него в специальной темной комнате. Я заглянул. Это, как ни странно, было бесплатно. Зрелище оказалось таинственным, но унылым. Между двумя угольными стержнями трещала и билась электрическая дуга. Света от нее было, по-моему, чуть больше, чем от стеариновой свечки, причем неприятного, режущего глаз. А когда экскурсовод стал объяснять, что электричество добывается в специальной динамической машине, на которую пошло 100 килограммов меди и 30 килограммов железа, а крутит ее водяное колесо, глупо это все. Что уж тут говорить. За такие деньги получать неприятный свет? Куда уж лучше газовый рожок, которыми в больших городах новые дома оборудуют, или карбидный фонарь? И только в одном месте этого расхваленного, но скучного зала я остановился как вкопанный. Там показывали электрическую машину для взрыва пороха, пригодную и в военном деле, и в разных строительных работах. Показывали, конечно, не в работе, стали бы они так рисковать своим драгоценным стеклянным дворцом. Никто особо и не смотрел на этот макет, только я, потому что маленький цилиндрик, где хранилась электрическая искра для запала, был мне знаком. Подошла Хелен, глянула, кивнула, да, конечно. Запал на планере электрический. Ты что думал, я каждый раз фитиль поджигаю? Нет, но разные есть штуки. Ну, правильно. Раньше мы использовали химический запал. Только недели не проходило, чтобы он сам по себе не сработал. Причем, когда не нужно. А с электрическим гораздо надежнее. Я довольна. «Надо же, все-таки есть одно полезное применение», — признал я. «Не буду больше судить сгоряча». «Правильно». «Ну что, граф, нет тут сыночка нашего?» Я мрачно улыбнулся. «Пошли тогда. Я устала, как собака. Да и поздно уже. Или ты хочешь на дуговые лампы посмотреть? Вот еще забава. От них глаза болят. Идем». Спускались мы по лестнице, неторопливо. У лифтов собралась слишком большая очередь. Видно, все торопились по ресторанчикам, гостиницам, а кто и на последние паромы. Небольшая толпа еще была в кунсткамере, но ни у меня, ни у Хелен не было желания любоваться уродами. Уже на втором этаже я остановил Хелен. «Подожди, мы тут не были». «Железная сокровищница? Принцу тут делать нечего». «Он на это добро в Версале насмотрелся», — буркнула Летунья. Но все же неохотно пошла за мной. Марка здесь не было. Да и людей уже немного оказалось. Больше стражников в штатском, потому что зал и впрямь был похож на кладовую влиятельного маркиза. Большинство посетителей собралось возле старичка-экскурсовода над треснутым голосом, рассказывающего о железе. И вот тут, как ни странно, мне стало по-настоящему интересно. «Скажите, что более ценно?» В одной руке старик держал железный брусок. Если на взгляд судить, так сотой пробы, не меньше. В другой — несколько булыжников. «А, господа?» Разумеется, все понимали, что в вопросе подвох. Некоторые, видно, и ответ знали, улыбались тихонько, но не отвечали. Довольный старик продолжал. «И правильно делаете, что молчите». «Что за чушь? Разумеется, ценнее железа!» Не выдержал какой-то аристократ, по виду мелкий барон или даже просто шатлен. «Я не спрашиваю о цене!» Старик протестующе покачал головой, тяжело опустил брусок и камни. «Я говорю о ценности!» «Все равно!» Говорящий оглянулся в поисках поддержки. «Такой брусок стоит изрядных денег, а камни?» «Значит, дело в ценности железа, конечно. А между тем в этих камнях Железа не меньше, чем в слитке, даже более, на взгляд скромного рудознатца. Добившись ожидаемого внимания, старик продолжал. Железа, неспосланного Господом, в земле много, очень много, поверьте. Но металлы, подобно людям, испытывают любовь, как мы ее называем, сродство. Железо состоит в сильном сродстве с водой, воздухом, с другими природными элементами, и чтобы разбить этот союз, высвободить железо в чистом виде, годится лишь редкая порода.